на открытом рынке труда. Марина Платонова и Алексей Пижонков. Работа как миссия.
Труд облагораживает человека.
Без труда не выловишь и рыбку из пруда.
Терпение и труд все перетрут.
Сегодня в нашем обществе много говорят о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то работает на специализированных предприятиях, кому-то помогает устроиться закон о квотировании рабочих мест.
Но есть и те, кто не ждет у моря погоды и смело выходит на открытый рынок труда.
С одним таким человеком мы и хотим познакомить читателей журнала «Диалог».
Меня зовут Наталья Борскова, мне 33 года. Я живу в городе Казань, в своем любимом родном городе. По образованию музыкант, теоретик, а по профессии в данный момент расшифровщик и текстовый редактор. Я работаю на своем обожаемом радио «Орфей». Уже, получается, 9-й год.
Расскажи коротко о себе, о своем детстве, о том, как ты пришла вот к сегодняшней работе. Как я понимаю, твое увлечение музыкой привело тебя в профессию.
Да, получается так. Я прошла все 3 ступени музыкального образования, то есть музыкальную школу, музыкальное училище как теоретик, консерваторию как музыковед. Окончила в 16-м году и... Примерно, по-моему, в 13-14, сейчас точно не вспомню, как раз радио «Орфей» вещало на FM-частотах в Казани. Был такой период, по-моему, где-то с год. Потом это, к сожалению, прекратилось, но вот именно в тот период как раз эта радиостанция стала моей любимой, потому что это действительно коррелировало с моим увлечением, и у меня был такой музыкальный центр большущий, на котором я могла сама включать эту радиостанцию, наслаждаться передачами. В процессе учебы при подготовке докладов я даже использовала некоторые передачи в качестве материала. Я скачивала, открывала в своем плеере на компьютере что-то оттуда, какие-то, ну, можно сказать, конспекты расшифровки уже тогда делала для себя и использовала в учебном процессе.
А любовь к музыке, наверное, возникла в раннем детстве, да?
Да, в раннем детстве. Я вот сейчас вспоминаю, как я любила включать радио, и я слушала, помню, русское радио и какую-нибудь там Европу Плюс.
Получается, ты слушала музыку изначально всю подряд, да? Прежде чем определиться с любимым жанром.
Я даже до сих пор не определилась с любимым жанром. Я слушала все подряд абсолютно, что крутили. Мне это нравилось, мне нравился сам процесс.
А музыкой ты с детства решила заниматься?
Начала с детства. Не сказать, что я прям решила этим заниматься. Меня просто бабушка отвела в 5 лет в какой-то реабилитационный центр у нас в городе. Я даже не уверена, что он сейчас существует. Наверное, уже его нет. Преподавательница, у которой тогда занималась, она уже точно давно там не работает. Я ее потом встретила в училище. Она меня уже там обучала. Сначала занималась в реабилитационном центре, продолжалась пару лет. И вот там посоветовали бабушке, что нужно Наташу отвезти обязательно в музыкальную школу. Посоветовали в какую. Потом я узнала, что это вообще лучшая школа в городе у нас была. Ну и есть первая музыкальная школа. И в 7 лет я поступила туда и обучалась там уже полностью.
А вот как ты обучалась, я так понимаю, что ты совсем не видишь?
Да, я практически совсем не вижу, то есть у меня только есть светоощущение и так с рождения.
Как ты осваивала нотную грамоту? По Брайлю или чисто только на слух?
Нотную грамоту я осваивала по Брайлю. У нас работал такой преподаватель Евгений Дмитриевич, его уже сейчас нет в живых. Мы занимались с ним в КСРК в нашем.
Ну, то есть, получается, ты сразу, как пошла в музыкальную школу, стала по Брайлю осваивать и ноты?
Да, получилось, что одновременно я поступила в первый класс музыкальной школы и начала как раз заниматься с Евгением Дмитриевичем, осваивать нотную грамоту. Правда, из-за того, что напечатанный репертуар по Брайлю довольно маленький, все равно это были 2 параллельных процесса. То есть с Евгением Дмитриевичем я разучивала одни произведения для практики в плане нотной грамоты, а в музыкальной школе я разучивала другие. И это происходило с рук. То есть преподаватель мне играла, я это запоминала, повторяла так по кусочку, выстраивалось целое произведение. То есть нотная грамота именно в плане разучивания произведений в музыкальной школе не сильно пригождалась.
А на каком инструменте ты играла?
Я играла на фортепиано. Изначально меня взяли на общий общее музыкальное образование, ОМА так называемое, было такое отделение. То есть это не какая-то конкретная специальность, это просто действительно такая общая музыкальная подготовка для развития. А потом уже, когда я попала к другому преподавателю через несколько лет, тогда уже меня перевели на спецкласс фортепиано.
А училище ты, получается, тоже здесь, в Казани, заканчивал?
Да, наше казанское училище, но уже по специальности теория музыки.
Многие считают, особенно среди незрячих, что вот, ну, надо обязательно ехать поступать в специализированное музыкальное училище, то есть что в обычных училищах незрячему человеку учиться сложно. Преподаватели многие не соглашаются с такими людьми работать. Вот у тебя не было каких-то таких шероховатостей? То есть все нормально прошло и в училище? Как вообще отношение было?
Ну, я, наверное, скажу так. В Курск, возможно, хорошо ехать по той причине, что там есть как раз вот эта нотная база, и можно синхронизировать то, что ты исполняешь, и то, что ты изучаешь ноты по Брайлю. А здесь, конечно, ситуация была другая. Опять же, я учила с рук. Но все зависит от того, насколько действительно преподаватели настроены работать, насколько они настроены перестраивать учебный процесс под незрячего человека. Мне в этом плане очень повезло, просто крайне. Я могу множество примеров привести, когда мне шли навстречу, и при этом это было не в ущерб самому образованию. То есть это не были какие-то скидки, это были именно какие-то перестройки. Адаптация материала и адаптация контроля материала, да. То есть, например, где письменные работы были, нужно было текстом что-то писать, я устно читала. В сольфеджио вообще было интересно, у меня были индивидуальные уроки, в которых программа была гораздо шире, вообще отличалась от того, что большинство студентов проходили. Открытые уроки были по итогам, показывали, что мы делали, я там сочиняла в стилях, в общем, это было очень интересно. По инструментоведению был такой предмет, когда нужно, допустим, дается какой-то фортепианный кусочек, и нужно его оркестровать. Если обычно студент будет писать партитуру, оформлять это соответствующим образом, приносить, то у меня были индивидуальные уроки, опять же, где я прям рассказывала, что вот эти звуки играют, вот этот инструмент таким-то штрихом, я бы это оформила вот так, ну и так далее. Я уж не говорю о том, что мне разрешали в порядке исключения, например, забирать домой книги из библиотеки, которые выносить не полагалось. Да, это был на очень короткий срок, и тогда еще и я не владела интернетом настолько, чтобы прям полноценно пользоваться, и материала столько не было, как сейчас. Тогда, конечно, мама и бабушка у меня работали как стахановцы, читали по много-много часов, потому что книжку нужно было на следующий день сдать. И также разрешали выносить диски, что вообще категорически было запрещено, чтобы можно было их переписать себе для того, чтобы использовать. Мне подсказали тоже мудрые учителя, что можно брать записи обычные на дисках и просто подбирать. Здорово научилась подбирать, как мне кажется, там и с оркестра, и с ансамбля, и из чего хочешь вообще.
А в консерватории как складывался учебный процесс?
Тоже складывался хорошо, конечно, там уже другой уровень совершенно материала, все углубленно, и даже не то чтобы углубленно, просто задачи другие. Например, если взять училищную музыкальную литературу, там задача идет знакомство с композитором, с биографией композитора, с его основными произведениями, с особенностями стиля. Есть аналогичный предмет в консерватории, он называется уже «История музыки». Там уже другая задача, то есть уже взгляд с точки зрения эпохи, а не личности того или иного композитора. Но также очень много было шагов навстречу, и я уже была поопытнее, могла предлагать какие-то варианты после училища уже. Я получилась так, что в консерватории я проучилась с двумя группами. У меня был параллельный год, 2010 год, когда я должна была перейти на четвертый курс училища. Был маленький набор в консерватории, мне предложили одновременно поступить и на первый курс туда. Отделение одно и то же было.
Сложно было так
сказать? Это было очень сложно. Честно, я сейчас очень жалею, на самом деле, о том, что я согласилась на это. Тогда мне это казалось, о, такая честь. Мне сам заведующий кафедрой предлагает поступить раньше. А потом, через несколько лет, оказалось, что этот год просто подорвал мое здоровье, мою нервную систему, потому что, ну, нужно было, по сути, две программы усваивать, и плюс еще адаптироваться в новом месте, в консерватории, адаптироваться к этому новому уровню подачи материала, к новому уровню контроля, то есть там доклад уже более широкий, там совершенно по-другому все. Опять же, знакомство с новой группой, потихонечку училась коммуницировать. Но главные сложности с коммуникацией у меня, наверное, прошли и в училище.
Просто когда мы заканчиваем специализированные школы, все равно мы, выходя куда-то в вузы, в училище, все равно так или иначе сталкиваемся с какими-то определенными нюансами, да?
Согласна, абсолютно. Я очень много раз попадала в просак именно в вопросах коммуникации. Да, было стыдно местами, было сложно завязать разговор. Например, однокурсники интересуются чем-то визуальным, что мне недоступно и что мне неизвестно. Я просто не понимала порой, о чем они говорят. Ну и плюс еще один фактор, который у меня был, который, наверное, тоже не способствовал коммуникации, то, что я в училище первые 3 курса из 4 ходила с бабушкой. То есть она меня полностью сопровождала, и дорога туда-обратно, и внутри училища. Ну, внутри училища я еще могла как-то сама передвигаться, но я тогда еще даже без трости ходила. И как раз на 4-м курсе, когда бабушка легла на операцию и не имела возможности меня сопровождать, мне кажется, мы вот сплотились. И вот это сплочение произошло как раз на 3-м курсе, и до сих пор иногда мы связываемся, тепло общаемся, обмениваемся новостями.
Когда мы с тобой познакомились, я помню, в тот день был концерт, и ты пела. Какую роль пение занимало и занимает сейчас в твоей жизни?
Про пение все неоднозначно. Примерно тогда же, когда я попала в реабилитационный центр, и там какие-то пьески тринькала на пианино. Тогда же, опять-таки, бабушка меня отвела в такую детскую академию. Не знаю, существует ли она сейчас. И там был вокал у меня. Он продолжался 7 лет. Не скажу, что тогда эти занятия доставляли мне удовольствие, потому что там было очень много критики, очень много было, как я сейчас понимаю, непрофессионализма. И как-то вот у меня после этого к вокалу долгое время, ну, в общем-то, и до сих пор остается такое предубеждение, что у меня ничего не получается, что это не то, куда мне стоит идти, не то, в чем мне стоит развиваться. И тут недавно, буквально 1.5 года назад, мне подруга скинула информацию о том, что есть такая онлайн-школа Аси Багдасаровой, и что они проводят такую бесплатную активность, которая называется «Релакс-вокал». Педагоги там абсолютно поддерживающие. И вот этот «Релакс-вокал» стал для меня ступенькой в какую-то новую вокальную жизнь. Сейчас для меня вокал – это такое небольшое хобби. У меня нет регулярных занятий, но я периодически там на тот же «Релакс-вокал» хожу, на другие проекты вот этой школы вокала. И даже у них был марафон по сонграйтингу, то есть по созданию песен. И вот так случилось. В прошлом году я попала на этот марафон. В рамках марафона написала 3 свои авторские песни с собственными текстами. И потом еще чуть позже дописала 4-ю.
Просыпаюсь утром ранним, ой. Просыпаюсь утром поздним, выгляжу совсем не грозной, выспалась. Время 9, ну и что же мне в субботу, точно можно дрыхнуть в сласть. Направляюсь бодро в ванну и негаданно, нежданно, бом-бом-бом. Я прислушиваюсь чутко, у природы снова шутки. Что же это за окном гром? Такое лето, ах, лето, это лето. Время встречать рассветы, срывать букеты, заказывать сорбеты. Вот это ле-ле-ле-ле-лето, такое лето, ах, лето. Наложим мы на хмурость света, даже если мало ультрафиолета.
И, наверное, когда ты закончила обучение, возник вопрос поиска работы.
Как раз на 5-м курсе у нас была такая архивная практика, назывался предмет. Эта практика проходила в музее Назиба Жиганова, нашего композитора татарского, на протяжении многих лет бессменного ректора и создателя, кстати, консерватории. И вот в его музее проходила практика, и на зачете моя вся группа работала с нотными рукописями композитора. А мне предложили поработать с материалом, где звучал голос самого Жиганова. И вот эти кусочки с его голосом мне нужно было расшифровать. Это мое было первое соприкосновение с расшифровкой. Мне это понравилось, и я стала задумываться, спрашивать о том, а может быть, это еще где-то нужно, а может быть, это востребовано. Пока я доучивалась, у меня появилась через сарафанное радио небольшая частная практика по расшифровке. С очень небольшой оплатой, но тогда мне было вообще не важно, я была готова бесплатно это делать. Мне просто это нравилось, мне хотелось приобретать опыт в этом направлении. Я поняла, что это может быть востребовано. Почитала в интернете, что да, это и журналистам нужно, и студентам нужно, и издательствам бывает нужно. И когда я выпустилась, то есть я уже выпустилась с определенным опытом расшифровки и редактирования, дальше я стала искать в этом направлении. Как-то мы, помню, с подругой гуляли по живописным местам моего любимого города Казани и стали накидывать варианты, какие организации можно позвонить и предложить свои услуги. Накидали список, там было штук 15, и я стала звонить. Как-то вот мои услуги никому не оказались нужны на тот момент. И потом я узнала, что есть такие агентства по расшифровке. В одно из таких попало, там не было никаких договоров, ничего. Просто в переписке ВКонтакте мы договорились, что будет такая-то тарификация, что мне будут прилетать определенные материалы. Там я продержалась недолго, до первой фокус-группы, потому что фокус-группа для незрячих – это засада. Это такая история, когда есть видеозапись, есть определенная тема обсуждения, и люди не представляются, ну, не вначале представляются, а потом они уже в процессе разговора не представляются и свободно высказываются относительно там каких-нибудь пельменей или препаратов для женского здоровья или чего-нибудь еще, там мебели какой-нибудь кухонной. И на этом я просела, потому что, ну, казалось бы, можно было запомнить голоса, когда они представляются, но в групповой динамике есть такая вещь, когда голоса становятся похожими, то есть происходит подстройка психологическая, голосовая, и кажется, что голоса прям супер похожи, их становится не различить. Эту работу я не сдала, ну и после этого мое сотрудничество с агентством по расшифровке прекратилось. Но в это же время примерно, тоже через сарафанное радио, я узнала, что есть такая радиостанция «Теос», в целом религиозного плана, но там и много было светских передач, и там нужны были расшифровщики. Тоже никаких договоров не было, тоже это была такая устная договоренность с определенной оплатой, как сейчас помню, 500 рублей за 50-минутный эфир с расшифровкой и редактированием. Сейчас это, конечно, крайне низкая оплата, да и тогда тоже. Но я набиралась опытом, мне важно было получить опыт. И вообще это вот такой эффект первой зарплаты, когда получаешь свои первые деньги, думаешь, это мои, я их заработала.
Да.
Был прям восторг, когда я получала свои первые деньги за эфир. И я еще видела то, что мои расшифровки опубликованы на этом сайте радиостанции ТЭОС. Это прям был восторг невероятный просто. В какой-то момент я поняла, что хочу большего, что я уже выросла на 33-м, на 34-м эфире. Я поняла, что мне нужно оттуда уходить и искать что-то более высокооплачиваемое. Тогда я пошла в проект «Шаг в профессию», и там я стала себя развивать как СММщика. Я стала группу ВКонтакте вести. Я ее вела полгода, там набралось определенное количество участников, по-моему, где-то 250 человек. Там разные посты публиковала по теме развития мозга, памяти и всякого такого. А потом появился Орфей. Понятно, что да, я знала об этой радиостанции, я ее любила, я ее периодически слушала, когда из Казани FM-вещание исчезло, я слушала ее на сайте в интернете. И как раз вот в том самом списке, который мы с подругой составили, Орфей тоже был. Я туда еще в 2016 году позвонила, в тот год, когда окончила консерваторию. И мне сказали, что нет, расшифровщики нам не нужны. И вот в тот период, пока я вела группу ВКонтакте, я стала искать еще какие-то другие способы заработка, разные колл-центры, обзвоны. Где-то получала согласие, где-то получала отказы. Я уже искала прям серьезные вакансии на HeadHunter, резюме составила, там все такое. Где-то меня готовы были взять, но я понимала, что я сама не готова, потому что понятно было, что это мне совершенно неинтересно, что работа 2 через 2, 12 часов, мне это тоже неинтересно, даже за там 20-30 тысяч, которые на тот момент считались большой зарплатой. И как-то я отчаялась, я поняла, что, наверное, я ничего не умею, наверное, у меня ничего не получится, то, что предлагают, я не хочу, наверное, какая-то слишком ленивая, в общем, включился такой внутренний критик. И вот в один прекрасный августовский вечер 17-го года я просто так села в комнате своей на мягкий диван, погасила свет, включила свою любимую музыку, стала грустить по поводу того, что, ну, что-то у меня ничего не получается и, наверное, уже не получится. И тут, когда, казалось бы, уже самое такое эмоциональное дно, вдруг мне приходит идея, а что, если еще раз попробовать позвонить на Орфей? Ну, скорее всего, не получится, потому что я год назад уже звонила. Ну, думаю, позвоню еще раз, ничего не потеряю. На следующий день так и сделала. Позвонила, секретарь сказала дежурную фразу, ну, пришлите резюме на такую-то почту. Я прислала, ни на что не рассчитывая абсолютно. Как этому обучают все, кто обучает трудоустройству. Перезвонила через несколько дней узнать, а дошло ли резюме. Перезвонила, представилась, говорю, так и так, вот я несколько дней назад отправляла. Услышала гораздо более заинтересованный голос в трубке, что да, резюме ваше прочли, и что вам перезвонит начальник отдела информации, заместитель директора. Но он сейчас вот в отпуске, он перезвонит через месяц. Ну ладно, думаю, ну скорее всего не перезвонит, может и перезвонит. Звонок поступил через пару часов. То есть человек из отпуска занялся вопросом моего трудоустройства. И это даже не было собеседованием, то есть разговор строился так, что я как-то сразу поняла, что меня уже берут. И я там приложила как раз ссылку на работу в Теосе. Сейчас уже, по-моему, нет этих расшифровок. И разговор строился уже сразу об условиях в первом же звонке. Ну, буквально несколько уточняющих вопросов мне задали, я ответила, и сразу об условиях, что будет первые два месяца испытательный срок. Если все будет в порядке, то я уже буду устроена в трудовой книжке. Испытательный срок я прошла, это был сентябрь-октябрь 2017 года. Я его прошла с точки зрения, так скажем, радиостанции, со своей точки зрения тоже, потому что я поняла, что это то, что мне нужно, это музыкальная тема, общекультурная тема. Настолько прям было интересно, плюс аудиозаписи в хорошем студийном качестве. Настолько прям душевный подъем меня вызвало. И вот в ноябре 2017 года я была официально трудоустроена, мне прислали на подпись договор, и с тех пор непрерывно до сих пор я работаю на Орфее расшифровщиком, редактором отдела информационных программ.
Расскажи, пожалуйста, вот чуть поподробнее, в чем заключается твоя работа. Расшифровщик, понятно, тебе присылают какие-то звуковые файлы, ты должна их перевести в текст грамотно. А вот что такое редактор?
Редактор отдела информационных программ – это просто название должности. По факту в мои обязанности входит расшифровка, приведение текста в читаемый вид. Ну и иногда бывают разные задачи, то есть, например, нужна дословная расшифровка, ну, с убиранием разных слов-паразитов. Иногда бывает нужно большой получившийся текст сократить до 2-3 страниц, оставив самое интересное. Бывает такое, что вот одна из первых моих задач как раз была на испытательном сроке, что мне прислали 9 фрагментов, из каждого нужно было выделить пару абзацев самых интересных, самых ярких. Например, если присылают иностранцев, которые говорят на русском языке, ну тут за них просто иногда какие-то фразы приходилось переписывать, потому что понятно, что они хотели сказать, но нужно было это как-то грамотно по-русски оформить. Задачи бывают разные, но в целом это набор текста и приведение его в тот вид, в котором можно его публиковать.
Наверное, в процессе работы ты, конечно, чувствуешь, что обогащаешься интересной информацией.
Да? Я для этого туда и пришла, потому что действительно я очень много узнаю. Например, был цикл, даже 2 сезона мне дали на редактирование, на расшифровку, цикл про великие картины. И это было вот с точки зрения незрячего человека просто очень интересно, потому что это был не просто тифлокомментарий. Ну, радиопередача о картинах, да, можете себе представить. Это было глубокое погружение в каждую картину, в ее историю. Хотя передачи длились там 3-4-5 минут, но это настолько было вот мастерство ведущего высокое, что она умудрялась погрузить в атмосферу эпохи, в атмосферу жизни художника, какие-то биографические факты привести. Биографические факты тех, кто изображен на картинах. То есть это настолько было интересно для меня, я просто прям удовольствие получала. О киномузыке был цикл программ, тоже я в эту область погрузилась, как вот обрабатывается, как это пишется, как это все подзвучивается, очень интересно было. Ну и плюс я для себя в этой работе вижу такую миссию, можно сказать. Пусть высокопарно прозвучит, но в моем восприятии это именно так. Миссия, что ну, не всякий будет слушать программу целиком, это долго. Кто-то захочет просто прочитать текст, потому что это быстрее. Это можно сделать где-то на ходу, не прибегая к наушникам или не уединяясь. И, возможно, кто-то, прочитав текст, для себя найдет какую-то одну фразу, которая сделает человека шире, мудрее. Возможно, кто-то захочет отдать своего ребенка в музыкальную школу. Возможно, кто-то захочет сходить на концерт, потому что очень часто бывают программы с анонсами концертов, с анонсами фестивалей. Кто-то, может быть, приобщится к музыке благодаря этому, сходит куда-то. Если хотя бы один человек чуть-чуть изменился благодаря моим расшифровкам. Я считаю, что миссия уже выполнена.
А вот по поводу графика работы, он у тебя получается гибкий?
По факту графика нет. По факту мне присылают файл, дают какой-то срок, и я уже сама управляю своим временем и распределяю так, чтобы уложиться в срок. Я все-таки стараюсь планировать свой день так, чтобы до 9 вечера укладываться с работы, потому что я уже сама понимаю, что после 9 вечера у меня мозг уже не так ясно и четко работает, а в редактуре все-таки важно очень четко прям каждую фразу, каждое слово пропускать через внутренние сомнения. У меня в консерватории была редакторская практика, она длилась полгода. Очень продуктивный и полезный для меня был предмет в контексте моей нынешней работы. Я до сих пор к этим конспектам обращаюсь. Но главное, что я там усвоила, что редактор – это тот человек, который сомневается. Даже если есть один малейший процент сомнения, проверить какое-то правило, правописание слова, я все фамилии обязательно проверяю, то нужно это сделать. Например, я только недавно относительно узнала, что фамилия поэта начала 20 века Кузьмина пишется без мягкого знака. Ну зачем это проверять? Ну так же понятно, как она пишется. Ну, все равно следовала своему правилу, проверила, оказалось, вот не зря.
А вот с технической точки зрения, как у тебя, ты пользуешься брайлевским дисплеем или как вот у тебя вообще проходит процесс, да, расшифровки?
Брайлевский дисплей у меня появился вот только что. Я его еще не успела опробовать в работе. До текущего времени, с самого начала, я работала чисто с ноутбуком и говорилкой. Да, у меня голос Александр. И в самом начале еще я советовалась с более опытными незрячими редакторами. Мне говорили, ну, по буковке будешь прям каждый символ стрелочками проверять. Я тогда ужаснулась. Ну, как, это же долго? Да, долго, но такая специфика.
Дисплей, мне кажется, тебе упростит задачу.
Ну, я как раз очень мечтала о дисплее, когда я закрыла ипотеку в 2024 году, я стала копить на дисплей, а потом появилось право получать его бесплатно, вот как раз недавно этим правом воспользовалась. Сейчас я в процессе освоения дисплея.
Есть ли у тебя какое-то взаимодействие с другими сотрудниками радиостанции? Может быть, тебе удалось побывать у них в студии?
Взаимодействие чисто деловое. В студии я сама не была. Очень хотелось бы побывать. Просто давно была в Москве на Обилимпиксе, и тогда думали встретиться. Но там и с моей стороны была загруженность, и со стороны Орфея тоже была загруженность. В общем, не получилось. Но я чувствую себя частью коллектива очень ярко. Потому что, когда я расшифровываю ведущих одних и тех же, у меня ощущение, что это просто для меня родные люди. Потому что при расшифровке очень важно обращать на интонацию говорящего. От этого зависят акценты в письменном тексте, от этого зависит пунктуация очень часто. И очень важно слушать интонацию. И когда ты слушаешь интонацию, ты просто, ну, ощущаешь, что ты с этим человеком буквально знаком очень близко. Ну и, конечно, какие-то вещи вот со стороны Орфея тоже очень необычные. Например, был случай, когда мне позвонил непосредственный начальник и говорит, это под Новый год дело было. «Наталья, вы дома завтра будете?» Я говорю, «Да, а что такое?» Обычно мне на Яндекс.Диск присылают, а тут что-то дома надо быть. Я уже так поднапряглась немножко. Ну, вы знаете, завтра вот придет курьер, нужно документы подписать. Я говорю, а какие документы? Еще больше напряглась. Ну, курьер все объяснит. Ну, на этом разговор закончился. Я удивилась, потому что как-то не свойственна такая постановка вопроса. На следующий день приходит курьер, вам, значит, доставка от такой-то организации, и там я обнаруживаю документы. 3 пачки чая от магазина «Кантата», очень дорогого, с музыкальным названием. На какой-то год они повторили. Это была балалайка такая, шкатулочка, тоже со сладостями.
Все тематическое прям.
Все тематическое, да, это прям был тоже восторг.
Ты упомянула, что ты была в Москве на Обилимпиксе. А в какой компетенции ты принимала участие?
Естественно, в компетенции обработка текстов, потому что я тогда уже была редактором. Это был 2019 год.
Получается, ты в Татарстане заняла первое место?
В Татарстане заняла первое место и поехала в Москву на российский уже этап. Там я заняла 4-е место, причем там ведь не только незрячие, там и представители других нозологий, у которых, в общем-то, нет проблемы мышкой все это дело обрабатывать. 4-е место, я считаю, очень хорошее достижение.
Да.
Но надо сказать, что мои навыки редактора особо не пригодились. Единственное, что пригодилось, это скорость печати. Был такой опыт, который, наверное, мне не хотелось бы повторять, потому что достаточно нервная история, но тогда этот опыт мне был нужен.
Расскажи немножко о своих других увлечениях, кроме музыки.
Ну, музыка уже тоже, можно сказать, стала увлечением, поскольку это не является моей основной профессией. Собираю плейлист, сейчас там уже 1500 треков. Ну и еще я несколько лет участвовала в ансамбле «Прикосновения», который в нашем КСРК существует, и тоже очень много полезного взяла оттуда для себя, тоже прям огромное удовольствие получала от того, что я была частью этого замечательного коллектива. Я люблю различные интеллектуальные активности, вот у нас, я считаю, очень замечательная, классная просто организация ВОС наша местная, которая работает очень сплоченно с библиотекой нашей, с реабилитационным центром, и очень много интеллектуальных активностей разного рода, КИСИ, и «Игра 12 стульев» наша местная, и квизы вот сейчас стали проводить, и «Поле чудес», и плюс я еще карточные игры люблю различные. Мне нравится всячески интеллектуально развиваться, и это тоже помогает в работе, потому что это расширяет сознание. Я люблю общение с глубокими людьми. Именно мне важна глубина, сердечность, искренность, и я рада, что таких людей в моей жизни становится все больше. Ну и, наверное, часть увлечения, как у всех незрячих, имеющих какую-либо технику, это различные приложения, тестирование, что доступно, что недоступно. Ну, это каждый незрячий сталкивается. Такое, с одной стороны, вынужденное, но в моем случае приятное увлечение.
Что бы ты могла посоветовать тем незрячим молодым людям, которые вот сейчас закончили учебные заведения определенные, высшие или специальные, которые сейчас находятся в поиске работы?
Ну, как говорится, каждый совет – это совет через себя, поэтому из своего опыта могу посоветовать слушать себя, слушать свою душу, свою интуицию, к чему вы тянетесь, что вы больше всего любите. Превратить это в скиллы, какие-то профессиональные навыки, может быть, отточить их, если это требуется, и искать работу именно по этим навыкам, так как это удобно лично вам. И главное – уверенность в том, что такая работа есть, потому что на каждый товар, на каждую услугу есть свой потребитель. Да, у нас меньше выбора, чем у зрячих людей, но при этом и я сама, и у меня есть много знакомых, которые работают именно по тем специальностям, которые им близки. Желаю всем, кто будет слушать этот материал, чтобы нашли именно ту работу, в которой будете счастливы.